Ну что, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это по-прежнему интернет-канал Фонтанка Офис. И теперь будем разбираться с той новостью, которая, ну, вот нас тут не оставляет равнодушными, и многих, как мы понимаем, тоже.
Да, ну накануне появилась новость о том, что ученые пришли к выводу, что Даниил Хармс похоронен на Пискаревском кладбище Петербурге. Им удалось установить место захоронения писателя Даниила Хармса, которое до сих пор оставалось неизвестным. И, собственно, поэтому у нас сегодня в гостях люди, которые к Хармсу, к его наследию имеют непосредственное отношение. Это у нас рядом со мной сидит Александр Марс.
Да, это я.
Руководитель оргкомитета премии Хармса. И Валерий Игоревич Шубинский, автор биографии Хармса «Жизнь человека на ветру», критик, историк литературы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Первый вопрос очень простой мы задаем, собственно, Александру. Александр, расскажите нам, пожалуйста, про само это исследование, о котором вы сказали вчера, и которое так жизнерадостно перепечатали многие средства массовой информации сначала.
От вас ведь, да, пошла
да,
вся информация?
Да, вы совершенно правильно отметили.
Аутентичность информации мы хотим прочувствовать, понять, потому что критики много, но об этом попозже.
Вы сказали, что это жизнерадостная информация, а на самом деле информация, в общем, довольно-таки, ну, я бы сказал, она рядовая, на самом деле. Это для нас, любителей Хармса, имеет большое значение. Хармс был великий, безусловно, драматург, литератор, поэт. Вот, но он все-таки такой несколько камерный все-таки пока еще остается деятель литературы. Хотя наша задача сделать его более широко известным, выйти за рамки вот этой камерности, мне кажется, все-таки нужно. Но если вернуться к расследованию, то, во-первых, я хочу сказать, что везде фигурирует слово «ученые». Мы не ученые. Я, например, профессиональный журналист с большим стажем, и это журналистское расследование. И когда коллеги пишут какие-то не совсем идентичные, описывают не совсем идентичные факты, становится немножко неловко за коллег. Поэтому вот действительно из первых рук хочется сказать, как все это произошло, почему, какие источники и так далее.
Ну, то есть это лично вы и ваши
ряд, да, ряд членов
друзья,
комитета.
Коллеги, да?
Да, да, да.
А расскажите нам чуть подробнее, потому что, ну, я бы сразу скажу, критики будет много сегодня. И она будет авторитетная. Вот в этом смысле нам нужно понять, да, кто эти помощники, какие, я не знаю, их регалии, какой у них опыт, какие материалы вы прорабатываете.
Какого рода,
давайте,
да,
давайте мы не будем вот этот, так сказать, авианосец подводить к гавани к нашей тихой. Давайте вот просто вот сосредоточиться на мне, окей? Потому что некоторые люди, они просто не любят публичности, никто не хочет звонков от прессы и так далее.
Значит, это почему дело... они любят публичность? Потому что у них погоны, и они вам эти документы тихонечко показывают.
Хотелось бы.
То есть не они, я понял.
Хотя на самом деле, да, не исключен такой вариант. Почему? Вот, допустим, один из руководителей из следственного изолятора Кресты, который предлагал сделать музей в стенах Крестов, поскольку мы знаем, что Кресты переезжают, человек в погонах. Допустим. Вот. Но это к слову сказать.
Просто архивы разные бывают, и погоны тоже.
Сейчас мы вернемся к архивам, а я просто хочу сказать, с чего все началось и как все продолжилось.
Давайте.
Значит, идея возникла спонтанно, как и идея, собственно говоря, премии Хармса и все, что связано с Хармсом. И вообще тут много мистичного и мистического. Она возникла в сентябре. Я, естественно, прочитал и вашу книжку, книжку уважаемого профессора Кобринского и многие другие материалы, и у нас существовал пробел, важный для исследования любого творчества любого литератора. Это место захоронения. Значит, важный он с какой точки зрения, на мой взгляд? Во-первых, Хармс был глубоко верующий человек, православный. Это всем известно. Так ведь?
Ну, он был верующий человек, насколько он был ортодоксален, насколько он был православный, это сложный вопрос.
Да. Да, хорошо. Мы вернемся к этому. Значит, поэтому в культуре и в традициях верующих людей необходимо, чтобы человека поминали, чтобы человеку ставили свечи, молитвы, поминальные записки. выпивали за упокой души. И, как правило, это делается на местах захоронений в том числе. Значит, такого места захоронения нет, и, в общем, оно нужно. Если даже точного нет захоронения, ставится кинотав. Вот, думая вот об этом, как раз, мы и начали расследование. Первое, чтобы заполнить пробел, и второе, чтобы сделать такое вот место, памятное место. Документов, конкретно указывающих на место захоронения, таких как акт захоронения, как совершенно правильно сказал господин уважаемый руководитель Пискаревского мемориального кладбища недавно, их нет. Потому что в то время они не принимались во внимание. Я имею в виду идентификация покойников, умерших, не принималась во внимание в связи с очень сложной обстановкой. Десятки и сотни тысяч трупов были на кладбище.
Но это, я напомню, нашим пользователям была зима 1942 года.
Ну, вообще найти точную могилу человека, умершего в Ленинграде в феврале 1942 года, это вещь сложная.
Сложная, но, поверьте мне, возможная. И даже на Пискаревском кладбище есть именные могилы в феврале 1942 года, записанные имена и фамилии.
Но опять человек умер дома, да?
Я видел своими глазами эти записи.
Ситуация Хармс,
я посмотрел вот такие грозбухи. Да. Вот. Кстати говоря, исследование не было совместным с сотрудниками архива. Сотрудники архива нам помогали. Помогали профессионально.
Как долго это исследование продолжалось?
В целом месяца и два. В общем.
Два месяца.
Да, потому что мы рассматривали не только, конечно, эти документы, но и всякие сопутствующие постановления, справки НКВД рассекреченные.
Вы можете все это опубликовать? Вот я сразу задаю вопрос, потому что волна критики, она ведь должна на что-то, как бы, во что-то упереться, либо она смоет просто.
Очень хорошо, что есть такая волна, но я что-то пока не чувствую. Я видел сообщение ТАСС, и кроме этого сообщения, я что-то такое больше не видел.
Может быть, имеет смысл.
Обязательно, конечно.
Как скоро вы это сделаете?
Значит, подготовили мы справку для прессы. Я надеюсь, вы ее получили вчера. После пресс-брифинга мы разослали справку для прессы на двух страницах. Вместе с пресс-релизом на трех страницах. Мы ее расширим. И, безусловно, на сайте все это будет опубликовано с фотографиями, безусловно, этих документов, тех, которые мы нашли, логическая связь будет, безусловно, выстроена. Вот. А возвращаясь к нашему расследованию, мы хотим сказать о том, что был принят во внимание тот факт, что все-таки власти, несмотря на ужасное состояние, в начале февраля взяли ситуацию в свои руки. Они взяли ситуацию под контроль, городские власти. Районы были распределены между организациями, транспорт был выделен, бензин дефицитный был выделен, и постановлением горосполкома организация обязали в пятидневный срок вывозить трупы из мест скопления. Значит, работа велась очень энергично. К счастью, у нас есть даже свидетель, и не просто свидетель, а участник этих событий. Это столетний ветеран милиции. Недавно он опубликовал свои материалы на сайте, свои воспоминания, ну, материалы, воспоминания на сайте, выступал перед курсантами, где он рассказал об этих ужасных днях, когда взрывали мерзлую почву, рыли экскаваторами траншей. И он упомянул даже тот факт, что половина личного состава, вот эта четвертая рота НКВД, в котором он состоял, и руководителем подразделения, в котором он был, половина умерла именно вот от этих напряженных работ. Значит, и наше исследование основано не на справке и не на акте о захоронении, а на логистике, если это слово можно применить, вот этой работы. Mm-hmm. Поскольку все было распределено, в Калининском районе было три кладбища, немножко меня тут переврали в одном издании, и мы сосредоточены на этих трех кладбищах. А потом, найдя информацию о том, что вот этот район непосредственно, Арсенальная набережная, Арсенальная улица, Финляндский вокзал, улица Комсомола, из этого именно района машины увозили из регулярно, день за днем, каждый день увозили трупы на Пискаревское кладбище.
Понятно. То есть более или менее картина того, как был этот вывод сформулирован, нам стала ясна. Да. У меня вопрос к Валерию Игоревичу, как автору биографии Даниила Хармса. Лично вы, как человек, который тоже анализировал определенного рода документы, знания, информацию о судьбе Хармса, каких штрихов могли бы нам добавить, скажем так, вот к этому финальному, самому печальному концу, печальному этапу жизни гениального человека, вот именно финал, да, что можно сказать о том, как он уходил, и что можно сказать о том, где действительно он может быть погребен?
Ну, где он может быть погребен, собственно, ничего сказать на эту тему я не могу, потому что специально об этом никогда не задумывался,
и то, что сейчас
сказано, мне кажется вполне убедительным, да, потому что у нас нет на самом деле точных документов, фиксирующих место смерти Хармса. Значит, справка о его смерти исходит из больницы, тюремной больницы номер один, находившейся в Крестах, но есть достаточное основание считать, что умер он на Арсенальной 9.
Да.
Значит, почему? Потому что, во-первых, он был отправлен на обследование психиатрическое на Арсенальную 9 и после ареста из НКВД. И вряд ли после того, как его признали невменяемым, его оттуда куда-то увозили. Это первое. Второе. Значит, я лично разговаривал с врачом, работавшим в 90-е годы на Арсенальной 9, причем это человек, которому я глубоко доверяю, этот человек в это время, во-первых, он передал мне устное предание, то есть врачи показывали просто палату, в которой Хармс умер.
Шестое отделение.
Да, на шестом отделении, да. Во-вторых, он видел своими глазами медицинские документы Хармса. Значит, когда я обратился, значит, я видел в 90-е годы, в 2007 году я обратился сам в архив больницы, документов этих не было.
Значит, а где они были?
Где они были? Значит, в 90-е годы эту больницу многократно передавали от Министерства внутренних дел в Министерство здравоохранения, обратно в Министерство внутренних дел. Там был некоторый, деликатно говоря, беспорядок. Mm-hmm. Вот. И просто вот тот врач, пожилой врач, который своему молодому коллеге показывал эти документы, он мог просто эти документы взять, унести в свою домашнюю коллекцию.
И это хорошо, да. Потому что она тогда, может быть, сохранилась. Но
проблема в том, что человек этот умер уже достаточно давно.
Значит, с семьей, может быть, связался.
Вот, так что, во всяком случае, сейчас этих документов нет, но вероятность того, что он умер именно там, на Арсенальной 9, она достаточно велика. В любом случае, Кресты это или Арсенальная 9, скорее всего, это там. Это подтверждается и воспоминаниями вдовы Хармса, Марины Малич, которая, она пишет, как она несла ему передачу. Она описывает свою дорогу через Невский лед. Да, то есть понятно, что это тот берег Невы. Где именно она поднималась, она не вспоминает. Ее тоже уже нет в живых. Но едва ли она могла бы через столько лет точно это восстановить.
Валерий Игоревич, скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что в принципе вот эта избирательность в анализе того, кто погибший в то время, где конкретно похоронен, она, скажем так, некоторых людей удивляет, некоторых смущает, некоторые люди говорят, все просто, ребят, была блокада, вот есть общее место скорби, там их несколько, да, и зачем заниматься этой аналитикой? У вас есть ответ на этот вопрос?
С одной стороны, есть общее место скорби, с другой стороны, ведь нам надо же понимать, что все эти сотни тысяч людей, погибшие тогда, каждый из них — это отдельный человек с отдельной судьбой. И вот хорошо, если действительно есть могила Филонова, например, да, вот, который умер несколько раньше, и была возможность его отдельно похоронить. На самом деле у каждого из них своя судьба, не только у великих людей, не только у таких людей, как Хармс или Филонов. А судьба Хармса, она вообще уникальна, потому что он, с одной стороны, он стал жертвой блокады, с другой стороны, он стал жертвой сталинского режима, потому что он был арестован и умер в заключении. И, ну, а почему он был арестован? Да, он сказал что-то лишнее. Он, на самом деле, все люди в начале, в первые месяцы блокады, в состоянии ужаса, неразберихи, говорили какие-то нервные, противоречивые вещи, как-то пытались разобраться в том, что происходит. Вот Хармсу не повезло, да? Он сказал лишнее в присутствии осведомителя.
А может быть, и не сказал. Может быть, это и домысел.
Ну, что-то он сказал, да. Мы не знаем, что конкретно он сказал.
Трудно представить себе Хармса, который говорит, что я буду стрелять из пулемета.
Ну, согласитесь? Он мог сказать, что он мог сказать... Ну, это,
зная
это,
его ну, характер.
Это,
да,
ну, этот вопрос сложный. Он жил
в пятке государства, по его словам.
Да, он мог сказать, что вот... Не умеют организовать оборону города, а придут сюда немцы, раздадут нам пулеметы, самих быть из этого пулемета, да? В разряженном состоянии что-то такое у него могло вырваться. Ну,
точно мы не знаем.
Точно мы не знаем. Мы вообще не знаем, что он сказал.
Зато мы знаем точно, что он подписал свой допрос, где было написано: ничего против советской власти никогда не имел, не имею и не говорил.
Ну, мало ли, понятно, что он этого не... Он
вот
в этом
это
не
мы
признавался.
Знаем точно.
Да. Мы, да. Да, нет, понятно, что какие-то разговоры он вел, ничего в этом компрометирующего его нету.
К сожалению, это сейчас тиражируется, да. И представляется, да. Как он представляется как враг государства, враг народа, ну, это, опять, да, и так далее, и так далее. Это полная
чушь. Да, это на самом деле мне приходилось по поводу на эту тему дискутировать с литературоведом Глебом Алексеевичем Моревым. Мы пытались с ним разобраться, что из этих разговоров, что могло стоять за этим делом, какие разговоры Хармс мог вести, какие не мог. Но в любом случае, Хармс не говорил ничего такого, чего не говорили бы практически все горожане. Вот есть дневники Ольги Бергольц, да, в которых тоже говорятся очень такие очень неортодоксальные вещи.
Валерий Игоревич, еще один вопрос очень важный, многие пользователи на него обращают внимание. Все отмечают, что имя Хармса в последние, ну, может быть, год-полтора как-то так неожиданно на слуху. Очень многие...
Да, появлялся и стрит-арт с изображением,
да,
Хармса.
Опять же, премия.
А мы проводим большую работу по популяризации Хармса.
И не только вы. Здесь возникает вопрос.
Я и говорю, что мы все.
Мы все, да. Если бы этого не было, как вы думаете, процесс поиска места захоронения какого-то, да, установления истины о тех вещах, про которые мы до сих пор не знаем, он мог бы двигаться как-то? Я пытаюсь прочувствовать вот этот фон, каким бы он ни был, он как влияет на эти процессы, которые, безусловно, интересны вам и не только вам, многим?
Ну, понятно, что то, что Хармс является такой медийной фигуры, то, что он... Я не согласен, кстати, с тем, что Хармс фигура камерная в русской культуре.
Вы
уже
согласны,
нет,
что он стал, грубо говоря, модным в последнее время?
Ну, не только в последние годы, это уже довольно давно. Хармс стал такой символической фигурой, он стал одним из символов нашего города, он стал очень важной фигурой в культурной мифологии Петербурга и вообще в общероссийской культурной мифологии. Кстати, он и за пределами России достаточно знаменит. Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что это привлекает внимание и к нему, и к его творчеству, и к творчеству его друзей, соратников, которые, может быть, труднее для восприятия, например, Александр Веденский. Да? Это замечательно. Вот. И это позволяет, конечно, говорить о Хармсе. Важно, чтобы какие-то сложные, противоречивые моменты, которые при этом возникают, не становились поводом для идиотов, для того, чтобы говорить и делать идиотские вещи. Это вот к тому, о чем мы сейчас только что говорили. Да,
да.
Да. Но не надо как бы скрывать этих противоречивых вещей, потому что это ведь не... Это вообще эпоха. Эпоха была сложной и противоречивой, и понятно, что не все люди, которые находились в городе в эти дни, в дни осады, что они... вели себя как в учебнике истории для шестого класса.
Есть данные, что за это время работа милиции была поставлена на высоком уровне, НКВД тоже в плане пресечения преступлений, я имею в виду уже после февраля 42 года, да. когда взяли в руки, и количество заключенных, допустим, я проверял эти справки по документам, и осужденных было, допустим, 30 тысяч человек в месяц, ну, учитывая и мелкие кражи, учитывая и грабежи, и, то есть совокупное, то есть довольно большое количество. То есть город жил своей жизнью, уже как бы справившись со своей, с этой ужасной обстановкой, как бы дальше жил своей жизнью. Люди воровали, люди работали, ну, я имею в виду не люди, а, конечно, преступники, и так далее, и так далее, и так далее. Постепенно, к 43-му году, а и тем более к 44-му, уже... Конечно, это была не та жизнь, но город входил уже в свое нормальное русло. И...
Но это было уже позже. Да, позже. В момент, когда погиб Хармс, это были самые ужасные месяцы. Причем на январь-февраль падает максимум смертей среди мужчин. Да? Потому что максимум смертей да. среди женщин падает да. уже на весну.
96 тысяч в январе и 96 тысяч в феврале смертей. Mm-hmm. Это я точно знаю, потому что это есть справка НКВД рассекречена на эту тему. 47 тысяч в декабре и чуть меньше в марте.
Друзья, мы сделаем сейчас небольшую паузу, потому что к нам присоединится автор еще одной биографии Даниила Хармса, человек, который тоже... годами анализирует и изучает все, что может быть связано с именем Даниила Хармса. Зовут его Александр Кобринский. Ну, пока мы будем с ним связываться, я предлагаю да. вам послушать фрагмент некоторых сочинений Даниила Хармса. Мы как-то их, я помню, скачивали. Не помню, по какому поводу, но это было очень кстати. Давайте попробуем послушать это сейчас. Мы будем продолжать. И давайте напомним,
кто. Напоминаю, у нас сегодня в гостях руководитель оргкомитета премии Хармса Александр Марс и автор биографии Хармса «Жизнь человека на ветру», критик, историк литературы Валерий Игоревич Шубинский.
Пока все в офисе.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях в нашей студии находится руководитель оргкомитета премии Хармс Александр Марс, автор биографии Хармса «Жизнь человека на ветру», критик, историк литературы Валерий Шубинский. И мы обсуждаем новость, которая появилась накануне, в первую очередь благодаря Александру Марсу, о том, что установлено место захоронения, предположительно место захоронения Даниила Хармса на Пискаревском кладбище. И сейчас, я так понимаю, на связи с нами будет еще один
автор. Буквально через 30 секунд будет у нас на связи Александр Кобринский, автор биографии серии ЖЗЛ. У меня, собственно, вопрос к Александру Марсу.
Да-да.
Ну, вы в начале эфира говорили, что не очень чувствуете, скажем так, критику. Она стала вам чуть-чуть очевиднее. Есть у вас ответ на вопрос?
Нет, не я не чувствую ее, действительно. Я чувствую большую волну поддержки, главным образом со стороны СМИ, подавляющее большинство изданий. Честно говоря, я не понимаю, почему эта новость такой ажиотаж, условно говоря, вызвала. Это, в общем, как бы...
Окей. Да. Быть может, в этом смысле нам подскажет какие-то ответы и позволит вам, быть может, что-то прочувствовать Александр Кобринский. Александр Николаевич, слышите ли вы нас? Добрый день, вы у нас на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно, что у вас есть несколько минут поговорить с нами. Вы уже не депутат, но по-прежнему Хармса любите. Эту историю у вас отнять никто не сможет, как мы понимаем.
Да, да, это так.
Скажите, пожалуйста, когда вы услышали новость о том, что найдено место захоронения Даниила Хармса, что вы об этом подумали? Как вы воспринимаете эту информацию, о которой нам рассказывают наши гости здесь, в студии на «Зодчего Русь»?
Ну вот практически вот как только об этом стали говорить и писать, мне тут же там позвонили, сообщили об этом, так что практически сразу же. Вот. А я хочу продолжить эту тему, да, вот здесь было сказано, что действительно такой странный ажиотаж. А он не странный, он естественный ажиотаж. Дело в том, что сама личность Хармса, конечно, достаточно таинственна и загадочна. И так получилось, что его трагическая смерть содержит в себе гораздо больше тайн и загадок, чем, наверное, вся его предыдущая жизнь, потому что мы вообще почти ничего не знаем о последних днях его жизни. Кстати, вот вы сказали, что я был депутатом. Вот я использовал свое служебное положение в качестве депутата, в частности, для того, чтобы попытаться все-таки найти вот эту вот медицинскую карту Хармса, вот этой тюремной больницы, психиатрического отделения, где он...
Так, и удалось?
...последние годы. Нет, к сожалению, при том, что вот архивариусы достаточно очень лояльно относились и пытались там делать все, что могли. К сожалению, огромные лакуны в этот период существуют документации вот этой больницы, и просто физически истории болезни нет. А это как раз было бы ну, последняя, наверное, информация о Хармсе, о его днях, что он, что было, что он говорил, может быть, на что там с ним делали и так далее.
Ну вот смотрите, вот,
насколько я понимаю, да, да, у нас сейчас в студии находится Валерий Шубинский, автор биографии Хармса, да, да. И как раз до того, как мы связались, да, с Александром Ковринским, вы и говорили о том, что...
Да, я говорил о том, что эта карта была в 90-е годы, ее в 90-е годы видели, а в 2007 году, когда я обратился, ее уже не было. Но то есть она исчезла где-то в этот период.
Но при этом, я так понимаю, есть информация или какой-то хотя бы догадки, что в семье одного из тех, кто там работал, может быть, это как-то...
Да, есть фамилия этого человека, но он умер. Он умер тогда же, в 90-е годы.
Вот смотрите, много разной противоречивой информации. Здесь у меня возникает сразу вопрос к Александру Николаевичу Ковринскому. Есть разные точки притяжения, есть разные люди, которые так или иначе выступают за, скажем так, выяснение всех обстоятельств жизни и творчества этого замечательного человека Даниила Хармса. Как вы думаете, можно каким-то образом договориться, готовы ли вы к этому диалогу, к какому-то совместному процессу ради достижения внятного, четкого результата, который ни у кого не вызовет вопросов?
С кем договориться?
Ну вот смотрите, вот сегодня у нас в студии, по крайней мере, два человека, с которыми, мне кажется, имело бы смысл на этот счет поговорить. В частности, у нас здесь как-то Александр...
Скооперироваться.
Да мы все время, мне кажется, что специалисты все время друг с другом разговаривают. Да? Но каждый работает, и ну, мы делимся друг с другом своими результатами своих работ.
Пора это нормально. Ставить памятник, и тут мы должны, конечно, входить в кооперацию.
Да, конечно. Я же в свое время, вот я как раз в 2005 году вместе с фондом Лихачева я занимался сооружением вот этой самой мемориальной доски на доме Хармса. И надо сказать, что удалось тогда это сделать очень быстро, причем тогда еще это можно было сделать за счет средств города, что было сделано. Сейчас это, к сожалению, уже невозможно. Я вот пытался, опять же, будучи депутатом, установить мемориальную доску Федору Сологубу на углу, соответственно, Малого проспекта. Значит, на Малом проспекте, где там, значит, на углу с улицы Добролюбова, Сажановской набережной, прошу прощения, вот, но это оказалось невозможным. Даже мне это не удалось это пробить, эту стену, потому что все упирается в деньги и так далее. Здесь то же самое. На самом деле, я вот могу сказать, что когда я отстаивал известный вам граффити на доме на улице Маяковского, значит, ко мне обратились люди с просьбой, значит, защитить, чтобы это не, жильцов ведь этого дома обязали за свой счет это все закрасить. Вот, и я, значит, обратился к губернатору, который, в общем-то, сказал, что он является поклонником творчества Хармса, что он считает, что Хармс – это вот настоящая русская классика, и он считает, что вот граффити должно остаться.
Вы не уточнили, у него это как-то на решениях сказывается в тот момент?
Ну вот это сказалось на том, что граффити не стали закрашивать. И...
Пока.
Вся эта история. Ну нет, а я думаю, что уже это, кстати, пока самостоятельно как-то не смоется. Думаю, что так ее не тронут. Но дело в том, что нужно находить каких-то неравнодушных людей, потому что разрешение, я думаю, будет получено там и на память, можно все что угодно. А вот чтобы найти деньги на то, чтобы это все воплотить, это действительно большие проблемы.
А сколько может стоить памятник? Вот если вы говорите, большие проблемы найти
30
деньги...
30 тысяч сейчас... долларов стоит бронзовый памятник обычный.
30 тысяч долларов? Да. Именно производство памятника?
Производство, скульптура, архитектура, да, и так далее.
Александр Николаевич, вернемся к той новости, которая нас заставляет с вами беседовать. Вы не дали оценку тому факту, который мы обсуждаем. Факт – это публикация утверждения, что установлено с вероятностью 95% место захоронения Даниила Хармса.
И по мнению одного из наших сегодняшних гостей, Александра Марса, это, в общем-то, такое достаточно рядовое сообщение. Ну,
не то чтобы рядовое, но не такое, чтобы так все об этом говорили.
Ну вот сейчас вопрос к Александру Николаевичу. Что вы думаете об этом, Александр
Николаевич? Я думаю, что это... скажем так, что это, ну, мне трудно высчитывать проценты, но это очень возможно, очень вероятный факт. Но дело в том, что у нас же в Ленинграде во время блокады было всего, там, если не ошибаюсь, там три таких вот, кажется, массовых кладбища, где массово захоронили умерших от голода и там от всего остального людей, и Пискаревская была самым крупным. Я в свое время тоже занимался этим проблемой, правда, не в связи с Хармсом, и, в общем-то, я знаю, что историки устанавливали маршруты, куда свозили людей откуда. Вот если бы мне пришла бы в голову раньше эта идея, может быть, я тоже бы что-нибудь такое установил бы. Поэтому я очень рад, что вот мой коллега это сделал. Ну, надо понимать, что это не могила, да, надо понимать, что это вот это место, да, куда...
Да, 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 мы об этом говорили, это траншея.
Я думаю, что могила там никогда, конечно.
Нет, не будет. Нет.
Александр Николаевич, здесь еще один важный момент. Вы, как историк, наверняка можете эту ситуацию комментировать, потому что вчера, параллельно с этой новостью, там появилась важная составная, что необходимо будет обращаться в архивы органов госбезопасности, ФСБ. Да.
НКВД, ФСБ.
Как мы понимаем, сейчас ситуация с доступностью этих архивов совсем не такая, как было лет 20 еще назад. И в этом смысле... Можно ли рассчитывать на этот источник информации? Что нужно сделать, чтобы это получить? Я накануне беседовал с историком блокады Никитой Ломагиным, и он сказал, что никому, кроме родственников, ничего там не дадут.
В этом проблема.
100%.
Это не совсем так. Я должен сказать, что я
сейчас
работаю.
Сейчас Александр Кобрицкий нам даст оценку, а потом мы продолжим к нашему разговору в прямом эфире и отпустим уважаемого эксперта. Александр Николаевич.
Да. Работал с архивом ФСБ и должен сказать, что это лотерея. Это абсолютно лотерея, дадут или не дадут. Вот мне, например, дали в свое время так, вот когда я занимался Вольфом Эрлихом, ну, вот я получил там материалы, хотя я не являюсь, естественно, никаким родственником, и никакие доверенности от родственников у меня не было. Захотят, дадут, не захотят, не дадут. Вот там так. Причем, какими критериями они там руководствуются, тоже неизвестно. Вот, опять же, повторяю, может быть, это связано с какими-то легендами, мифами вокруг людей. Вот, между прочим...
Ну, у нас племянник Хармса жив, к счастью.
И племянник, и внучатая племянница, они с радостью придут на помощь, если что.
Да, но, видите ли, они не являются, строго говоря, наследниками, насколько мне известно. Вот, и вообще, кстати, вопрос о наследстве Хармса тоже такая интересная штука, да, потому что юридически права Хармса никому не принадлежат. Вот, они никогда не оформлялись и никому никогда не передавались. Вот, что же касается родственников, то, как правило, признают прямых родственников, тех, как сказать, вот, детей, мужа, жену и так далее. Вот, да, ну, вот.
У нас Александр Марс показывает, как мы понимаем, дырку от бублика, да, в прямом эфире.
Да, это главный приз, большая дырка от бублика.
Как подтверждение в некотором смысле слов.
Вариант, что дадут возможность что-то посмотреть, есть. Вот, ну, собственно говоря, ну, смотря что.
Александр Николаевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Я думаю, что у нас будут...
Есть засекреченные дела еще 17-го, 18-го, 19-го годов. Вот о чем идет.
Ну, об этом, я надеюсь, нам Анатолий Разумов сейчас более подробно скажет. Он в этом смысле тоже большой эксперт. Александр Николаевич Кобринский был у нас на связи, автор биографии Даниила Хармса в серии «ЖЗЛ». Его оценка тех новостей, которые у нас есть к этой минуте по тому, где, быть может, захоронен Даниил Хармс. Спасибо большое, Александр Николаевич.
Спасибо. Положительное.
Где же всего доброго. Где
да, я могу немножко развить то, что говорил Александр Аркадьевич.
Конечно, пожалуйста.
В связи с биографией Хармса работал в архиве ФСБ. Это действительно лотерея. У меня ощущение, то есть половину дел, которые я запросил, мне дали, половину не дали. Я пришел туда, нужно было отношение от госорганизации. У меня такое отношение было. Но на самом деле у меня ощущение, что это даже не в силу каких-то их предубеждений, а в силу того, что они сами не очень владеют своими архивами.
Да?
Что они не очень понимают, где у них
надо
что.
Надо им помочь, и, да, в этом вот, смысле, вот именно в этом направлении, помочь им двинуться по направлению.
Ну, это, да.
А вот как это можно сделать?
Это нужно добиваться...
Вы звоните в управление ФСБ и говорите, да. Я пришел вам помочь.
Нет, нужно добиваться открытия архивов.
Перечень необходимых документов, которые нам нужно посмотреть, или им нужно посмотреть, дать нам копии, или как-то огласить.
На основании чего, Александр?
На основании наших исследований, вот этой логистики.
Значит ли это, что вообще...
Ничего не дают?
А вот мы племянника попросим, Полтавченко попросим, как госорган.
Ну, на самом деле...
Как
госорган.
Нет, по заявкам госорганизации они могут дать и не родственникам. Но проблема в том, что они... Что дают, действительно, могут дать, могут не дать. Вот. Причем логика, по которой дают или не дают, абсолютно неясна. Непонятно.
Ну, к вопросу о памятнике. Я просто хочу воспользоваться минуткой и показать второй раз вот эту дырку от пончика. Это бронзовый главный приз премии Хармса. Тоже своеобразный памятник. Вот. Мы выставили на краудфандинг на планете. Угу. И чем больше средств соберем, тем больше будет вот таких небольших призов, и мы раздадим авторам.
Когда вы собираетесь?
30 декабря, в день рождения Хармса, будут оглашены результаты нашей премии. Да. Номинанты получат свои призы.
А сейчас что происходит?
Сейчас длинный список будет у нас, весьма представительный, очень хорошие авторы, графики, театральные деятели, конечно, литераторы. Угу. Прекрасный список, я, честно говоря, даже не ожидал, вот, что будет все на таком высоком уровне.
Ну хорошо, сейчас вот длинный список. Какой-то шорт-лист все-таки будет представлен?
После этого, да. Я
примерно
думаю, 30 ноября мы планировали.
А, 30 ноября. Да. И потом вот через
месяц будет известно. Да, потому что мы готовить целое будет представление, будет презентация проекта финальная, презентация авторов и так далее.
Ну то есть, соответственно, уже понятно, на какой площадке?
Площадка, да, понятно, но это будет сюрприз, я не буду сейчас раскрывать карты.
Ясно,
да.
Хорошо. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях руководитель оргкомитета премии Хармса Александр Марс и Валерий Шубинский, автор биографии Хармса «Жизнь человека на ветру», критик, историк литературы. Я так понимаю, Коля собирается еще и пока связывается.
Ну что, да, мы договорились.
Критики мы так и не услышали сегодня, значит, будем считать, что мы действуем в важном направлении.
А вот для вас, Александр, важнее, это вас больше подстегивает, когда
есть
критика?
Мне очень важна критика, потому что она отрезвляет, вот, двигает в правильном направлении в некоторых случаях. Мы прислушаемся, если это конструктивная критика, а не огульная. Вот, конечно, мы будем рады. И главное, что я еще хотел сказать, может быть, у кого-то есть какие-то документы о блокаде именно февраля, именно крестов, именно кладбища, именно вот перевозки усопших, может быть, какие-то есть воспоминания родственников, дневниковые или еще что-то такое. Будем рады это посмотреть и опубликовать.
Может быть, действительно будет. Найдется и семья, да, вот того человека, про которого, да, вы говорили.
Можно попытаться, хотя мне кажется, что надежды на то, что там что-то найдется, немного. Я хотел вот еще о чем сказать. О том, что ведь Хармс, он же очень топографичен. И вот еще в 90-е годы я вместе с несколькими другими людьми, мы делали экскурсию «Ленинград Даниила Хармса». И вот оказалось, что вся его жизнь, все его творчество, все это ложится очень хорошо на какие-то конкретные локусы города. Вот здание, в котором он родился, есть оно у нас, да, оно на территории котлотурбинного института, но оно есть, и с этим зданием...
Печальное место, на самом
деле. Очень печальное место. Тюрьма, убежище для женщин, вышедших из тюрьмы. Да, вот. Напротив, больница с той стороны стены.
Место,
да.
Место
вообще, да, но уже печальное,
там
но очень интересное. 20
лет
да.
прожил там.
Да, интересное. Дальше все его адреса, да, его дом Хармса знаменитый, да, на улице Маяковского, да, на Надеждинской улице, Надеждинская улица, Ковинский переулок, да, вот, дальше здание дома книги Зингер, да, вот, где находился детиздат, да, детская редакция госиздата, вот, ну и так далее. И выясняется, что вот очень много локусов, связанных с Хармсом, не только в городе, но и в пригородах, и в Царском селе, и в Лахте, и так далее. Достаточно вероятностью места его смерти. Не хватало места его захоронения. Да? И вот таким образом собирается такой очень интересный пазл, связанный с судьбой Хармса. И мне кажется, что в этом смысле именно обнаружение, пусть условного, пусть
документально строго неподтвержденного,
да, пусть символического, но место погребения Хармса – это вещь очень полезная для усиления связи Хармса с нашим городом, связи, которая и так огромна.
А сейчас мы узнаем, допустимы ли допуски в этой ситуации у нашего эксперта, которого зовут Анатолий Разумов. Анатолий Яковлевич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, слышу, добрый день.
Здравствуйте.
Почему мы спрашиваем об этом Анатолия Разума? Потому что он руководит проектом «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составитель ленинградского мартиролога, эксперт, который регулярно работает с архивными материалами первой половины 20 века, в том числе и с теми архивами, где, по словам наших гостей, есть ответы на вопросы о том, где может быть на самом деле погребен Даниил Хармс. Что вы думаете об этом, Анатолий Яковлевич? Когда услышали, что известно место погребения Даниила Хармса с вероятностью 95%, как вы восприняли эту новость?
Если бы это случилось и была бы и было бы найдено место погребения, могилы, наверное, это не вполне можно назвать, это была бы сенсация. Почему? Потому что у нас в их целом вообще, не только в нашем городе, но и в России с могилами вопрос совсем плохой. А где могила Александра Веденского? А где могила Николая Олейникова? Их нет.
На Левашовском кладбище.
Веденского, в общем-то, даже и подошли уже почти. Исходная ситуация, он умер психиатрической... То есть нет, он умер в эшелоне. Арестован он был... тоже после начала войны, только через месяц после Хармса и в другом городе, повезли в эшелоне в Казань, умер в эшелоне, в психиатрическую больницу доставили, и на каком-то из мест погребения психиатрической больницы похоронили. И уж, наверное, не в одиночную могилу. Могила не найдена, тем не менее, хотя есть акт о смерти этой больницы. Николай Олейников расстрелян 24 ноября 1937 года. Могила неизвестна.
Левашовская.
Совершенно неизвестна. Отец Константина Вагинова, расстрелян 1 сентября 1937 в Оренбурге. Могила, конечно, неизвестна. Николай Гумилев, расстрелян ночь на 26 августа 1921 года. Где могила? Она не найдена. Что же говорить о таких даже сложных вещах, как расстрел или смерть в тюрьме? Могила Марины Цветаевой, вот тут уж могила была, но она неизвестна, она утеряна. У нас с этим очень и очень худо. Поэтому, если бы вдруг на каком-то энтузиазме нашел, не знаю, по каким основаниям, место погребения, была бы полная сенсация.
Анатолий Яковлевич, а поясните нам, пожалуйста, как вообще выглядит алгоритм установления, вот, допустим, такого места погребения? Такую задачу нам надо решить. Как действуете вы, как профессионал, в этой ситуации? Насколько это сложно, просто?
Представьте себе, вот издана 35-томная книга памяти «Блокада», «Ленинград-блокада». В ней 630 тысяч имен. Там могилы Даниила Хармса, то есть, прошу прощения, имени Даниила Хармса нет. Поэтому вот на сайте в электронном виде мы специально добавили справку. Вот не включали такие имена почему-то в книгу памяти блокады, а ведь он умер во время блокады. Поэтому он мой герой в двух ипостасях. Он будет и в 16-м томе ленинградского мартиролога, где о репрессированных времени войны, и там же Веденский будет. И одновременно он должен быть в книге памяти блокады. Так у нас по блокаде, если говорить о Пискаревском кладбище, то, я думаю, десяткам тысяч людей, может быть, сотням, приписано в книге памяти Пискаревское кладбище, но они не там, как потом уточняется, выясняется. Это другие места погребения, особенно если хоронили родственники, а условно относили к Пискаревке. Вообще, я для себя считал, что скорее он погребен на Богословском кладбище. Почему? Потому что там, перед войной, до войны, хоронили умерших в тюрьмах, то есть расстрелянных возили на спецобъект Левашова и продолжали во время войны возить. И также, судя по косвенным данным, на кладбище памяти жертв 9 января. А вот умерших в тюрьмах хоронили в данном случае на Богословском кладбище. Иногда два гроба в одну яму, без признаков на поверхности, но тем не менее такие могилы есть. И если родственники были настойчивы и сидели над начальниками тюремными, больничными и так далее, им выдавали даже свидетельство о смерти, даже в 1938 году. И они ставили потом какой-нибудь крестик на таких могилках. Причем даже если человек был приговорен к расстрелу, но умер в тюрьме. Я считал, что я несколько нашел таких могил на Богословском кладбище и думал, что во время войны, обычно традициям не изменяли, а продолжали действовать так, как было принято. Я думал, что скорее он на Богословском. Если есть какие-то указания на том, что вдруг это на Пискаревском, то там два рода было погребений. Были индивидуальные погребения на Пискаревском, скажем, красноармейцев, бойцов, умерших, кстати, от дистрофии тоже, к примеру, весной 42-го года хоронили, они имели отдельные могилы. И братские погребения, ямы, в которые просто, ну, сваливали людей похоронами, это назвать нельзя. Никаких данных о том, чтобы такое место было определено по материалам архива, в котором я работаю, как правило, нет. Я проработал акты, связанные с расстрелами и с 1918 по 1941 год. В редчайших случаях есть некие упоминания о погребении. Это было запрещено указывать в подобных документах. А есть в делах акты об умерших в тюрьмах. Вот акт, медицинский акт, вот умер. Но нет никаких сведений о погребении. То есть в архиве госбезопасности, я думаю, совершенно не найдется никаких уточняющих сведений по этому поводу.
Тогда, собственно, вопрос остается. Как вы воспринимаете эту новость, которая появилась вчера? У вас есть ответ на вопрос, можно ли этому верить?
Она для меня пока ничего не значит, потому что я не знаю, на каких основаниях, на каких документах она найдена. И потом, если иметь в виду окончательное установление могилы, эксгумацию, признание останков, то это еще больше будет.
Это невозможно.
Ну вот, памятник кинотав поставить можно в разных местах.
Вот о чем мы говорим.
Когда возникает предание, что какая-то могила найдена, обычно потом, ну, кто-то уже не отказывается от этой версии. Я пока не знаю, на каких основаниях это утверждение основано, на каких документах. Поэтому больше сказать не могу.
Анатолий Олегович, у нас буквально пару минут остается. Очень важный вопрос. Мы как бы его так мимо него ходим. Про архивы, да, какие архивы для кого доступны. Вообще вся вот эта ситуация, наше нынешнее обсуждение, оно может в некотором смысле повлиять на решение той проблемы, с которой часто сталкиваются историки, кому это интересно, и общественность, которая не может уточнить ту или иную информацию из-за закрытости архива.
Если бы мы нашли, удалось найти хотя бы одно такое важное погребение, это помогло бы сдвинуть, конечно, вопрос и шире. Но вот если вы говорите об архивных документах, в архиве госбезопасности я практически уверен, что таких дополнительных сведений нет. А в архиве МВД могут быть такие сведения, но там, по моим представлениям, действует система, до сих пор система середины 50-х годов засекречивания ряда подобных сведений. Поэтому удастся ли там что-то получить, если там сохранилось ли, удастся ли что-то получить дополнительно, это, конечно, вопрос. Еще раз говорю, если бы вдруг мы обнаружили могилу Хармса или отца Павла Флоренского, или Николая Гумилева, или Николая Леникова, или Введенского Александра, это была невероятная сенсация, которая помогла бы решению подобных вопросов и далее, конечно, в стране.
Это Анатолий Разумов, руководитель проекта «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составитель ленинградского мартиролога. Следующий том у нас, как всегда, в следующем году выходит, правильно я понимаю?
Ну, он еще дорабатывается и одновременно верстается, 14-й том. Как только будет готов, так мы его издадим и оповестим, конечно, всех позовем на презентацию.
Спасибо большое, Анатолий Олегович. Спасибо. Удачи, всего доброго.
Спасибо всем.
Спасибо. Ну вот, собственно, вот, что говорят историки, которые профессионально, да, досконально, до запятой разбираются в этих вопросах.
Здесь этим вопрос. Вот, а могло так быть, что действительно с этого места увозили на Пискаревское, но тех, кто умер в тюремных учреждениях, увозили на Богословское?
Вы знаете, в этих записях есть и тюремные
записи. Есть и тюремные.
Есть и ТЛ-2 есть, да. Есть психбольница, кстати говоря, другая, да. Правда. Есть больница ГАЗа. Из того места, где родился, да. Хармс, кстати говоря. То есть есть тюремные, те, кто сидели в тюремных учреждениях, ИТЛ и так далее.
Ну вот это самое
главное.
Они
есть, да. Это можно проверить 100%. Да. У меня есть снимки этих книг, где это записано. Оттуда-то привезли столько-то трупов.
Друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Мне кажется, главный итог из всей этой истории, это понятно, что есть определенная синергия, когда возникает вот новостной повод, собираются люди. Но, быть может, имеет смысл как-то предварительно все вместе общаться, договариваться, чтобы это был какой-то коллективный
какое-то
труд.
Какое-то издание соберет круглый стол, а так, знаете, как в кафе, это все заняты.
Можно
так...
здесь это делать, смотрите, да, получается.
С удовольствием.
Когда вы
это будет полезно, кстати.
Когда вы пообщаетесь с Анатолием Разумовым еще, вы же ему сами не позвонили, правда?
Да, я, честно говоря, и не знал о его существовании. Видите, хотя хорошо. Мы пресс-брифинг у них там проводили в библиотеке.
Ну, вот теперь вот. Вы знаете, что есть теперь такой человек.
Ну и книгу памяти, конечно, я читал и просматривал. Это безусловно.